спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая заняла лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SportHub и получаем 100% по первому депозиту до $50.
Привет, это «Дети Папы Карло», еженедельный подкаст об итальянском футболе. Юрий Шевченко и Алексей Иванов обсуждают главные события в мире кальчо.
Скандалы, интриги, расследования. Тема нашего очередного подкаста. Мы всех приветствуем. И ну что, Наполи все убили. Наполи не хотят видеть чемпионами, лидерами чемпионата и так далее.
Ну, как ты понимаешь... был убит не только Наполи, но и,
да,
и футбол в целом.
Футбол мертв.
За неделю, которой у нас не было, да, случилось два тура, и в принципе наверху таблицы особо ничего не поменялось. Ювентус, Интер и Аталанта взяли по 4 очка, а вот Наполи сумел набрать только 2 и отстал от лидеров чемпионата и решающий. И самый главный матч за эту неделю случился в среду. Наполи-Аталанта, и, собственно, с ним связан,
ну, конечно,
не знаю, считать ли это скандалом, но многие
рефери
считают это
испортил
скандалом.
Рефери прекрасный праздник и так далее.
Я не уверен, что на самом деле был там скандал. Собственно, что произошло? В самом конце матча при счете 2-1 в пользу Наполи Фернандо Льоренте и Симон Кьер столкнулись в штрафной. Аталанта провела контратаку, Иличич сравнял счет, и после этого 7 минут происходило на поле вот это вот выяснение, обвинение. Калихон делал вид, что судья его толкает, показывал ему: нет, не трогай меня. Вот, неслось.
И даже Папа Карло в итоге был удален.
Папа Карло, кстати, рассказал, как все произошло. К нему обратился арбитр Джакамелли, сказал, что, мол, успокой своих ребят. На что Анчелотти ему ответил: а у тебя нет ли сомнений по поводу того, что нужно было поставить пенальти? И в ответ на это Джакамелли показал ему красную карточку. Вот, беспринципный такой арбитр попался.
Но почему вот настолько бурная реакция на все это? Не следствие ли это вот как раз участившихся неудач Наполи в этом сезоне? Не по этой ли причине такой нервный срыв поголовно произошел?
Это действительно нервный срыв, потому что вся реакция, которая случилась в прессе, да, после этого, там и в телевизионных шоу очень бурно это все обсуждали, она ведь последовала за заявлениями Аурелио де Лаурентиса, да, который очень-очень-очень яростно отреагировал на происходящее и обвинил там арбитров в том, что без его денег они бы чистили картошку, и сказал, что на месте Анчелотти уехал бы в Англию, где нормально работает.
А чего позорного в чистке картошки? Это отличное занятие.
Ну, для де Лаурентиса, видимо, это ниже человеческого достоинства. Да, вот все ведь пошло из реакции де Лаурентиса. Потому что когда Гасперини после матча с Лацио, да, сказал, что ну да, там нам поставили 2 пенальти в наши ворота, которых не было, ну и все как-то так, ну, пожали плечами, ну, поставили и поставили.
Хотя окей, пенальти были, да, но особенно первый там такой пенальти, что пробы некуда ставить, негде ставить. Ну вот де Лаурентис что говорит, что творит вообще? Что из этого следует? Давайте сделаем вид, что судьи мешают Наполи.
Де Лаурентис опять, он обвинял одновременно...
Давайте сделаем вид, что Наполи не отстает от Ювентуса, от Интера, там, не только по результатам, там даже по составу, по сыгранности команды. Хотя мы предполагали, что как раз у Ювентуса и Интера есть отставание на один год, потому что пришли новые тренеры, а Анчелотти работает второй сезон.
Ну, слушай, ну именно по матчу с Аталантой, наверное, к Наполи как раз претензий нет, потому что Наполи сыграл хорошо, и было 2 штанги у Аркадиуша Милика, и преимущество у Наполи было достаточно ощутимо, и, возможно, из-за этого де Лаурентис так психанул, да, что он видел, что команда вот может выиграть этот матч, и важный матч с прямым конкурентом, но вот в итоге все так обернулось. Может, еще и поэтому президент Наполи так распереживался.
Ну, может быть, такие эмоции связаны, ну, с горячим южным характером, темпераментом, да? Может быть, в этом дело. Но, знаешь, если, мне кажется, если бы Де Лорентис понимал, что все идет нормально, что вот все будет хорошо и все идет как хотелось бы, вот точнее, наверное, мне кажется, может, и не было бы таких нервных срывов. Ну, я, возможно, ошибаюсь, потому как все-таки люди с таким темпераментом, ну, они живут, наверное, немножко в другом мире и вряд ли там могут думать они вот под впечатлением от этого результата, о каком-то там долгосрочном планировании, о строительстве на несколько лет вперед и так далее, и так далее. Вот для них есть только этот результат, поэтому вот и такие, да, слова сын Де Лорентиса сказал, да, о том, что футбол мертв, поэтому вот и отношение к этому результату, как к чему-то, что ставит точку вообще в истории мира. Но это чересчур, да, это чересчур эмоционально. И
Ну, Де Лаурентис это не первый раз случается, да, мы помним, как Наполи вылетал от Реала в Лиге Чемпионов, ну, казалось бы, что такого вылетя Наполи от Реала, это все-таки команда несколько разного опыта, как минимум, да, и тогда Де Лаурентис устроил скандал, там, обвинял Сарри, обвинял всех, что, ну, как так можно проигрывать Реалу, ну, тогда его ярость была направлена на тренера, сейчас вот попались под руку
Я
арбитры.
с тобой согласен в том, что Де Лорентис свою ярость направляет не только на арбитров, потому как недавно игрокам его команды досталось. Побывали Путанами и Калейхоне Мертенс. Не слишком ли много вот таких взрывов, направленных на всех и вся? Городу доставалось немало, да, муниципалитету за то, что там не дают стадион развивать, строить и так далее.
Да, и стадион Сан-Паулу это унитаз, да, и туалет, ну, такое тоже слышали. Ну, как мне кажется, все-таки, вот Анчелотти недавно говорил, да, что Де Лорентис никогда не требует от него победы, а просто хочет, чтобы команда играла в яркий футбол, но это явно не так, и вот эти вот срывы Де Лаурентиса, они как раз могут свидетельствовать о том, что все идет совсем не так, как он
Да,
планировал, приглашая Карло Анчелотти.
все направлено вообще в Наполе на то, чтобы побеждать. И тот же Анчелотти ранее говорил о том, что нам не нужны там, да, сверх какие-то траты, мы докажем, что можно побеждать в футболе и иначе. То есть там, вкладывая в игроков молодых футболистов, развивающихся футболистов, которые пока еще, может быть, неизвестны, а не в звезд топ-величины. Было и такое высказывание в пику Ювентуса, да, который там за сколько там миллиардов купил Роналду или триллионы, что там уже фигурировало. Сам Де Лаурентис тоже рассказывал о том, что вот есть Ювентус с его мегатратами, а есть мы, клуб, который ведет бизнес, который держит финансы в порядке, и в этом плане успехи Наполи более ценны, но все равно Наполи жаждет побеждать. Вот, и может быть как раз эмоции такие связаны с тем, что побеждать не удается, что потеряно уже очень много очков, сыграно 10 матчей, Наполи выиграл только половину этих матчей. То есть в половине матчей в каждой второй игре Наполи так или иначе теряет очки. Иногда по делу, иногда не по делу, но факт остается фактом, команда реже стала побеждать. Вот это, наверное, тоже выводит из себя это все. Возможно, от неудовлетворенности, да, скажем это так. И эмоций, конечно, очень много. И все, что мы сейчас скажем, болельщиками Наполи будет воспринято в штыки, нас уничтожат, нас сотрут в порошок. Ну, слушай, ну, не знаю, но мне сложно поддерживать в такой ситуации, вот и сказать, что нет, ребята на 100% правы.
Ну, я писал об этом вчера в Твиттере, но 100% там, ну, как мне кажется, но ну, никто 100% не мог бы там быть уверен в том, что это пенальти. Ну, другое дело, что Де Лаурентис там кричал на Джека Мэри, что тот даже сам не посмотрел повтор. Ну, господи, ну специально же для этого сидят люди там, которые смотрят мониторы. Но пора уже привыкнуть, что ВАР, ну, он не идеальный, он, ну, вот так вот он работает. Ну, получается иногда так, иногда по-другому. Ну, можно каждую неделю делать какие-то грандиозные скандалы. Ну, вот об этом говорил, кстати, Кристиан Виере вчера в прямом эфире, там, в шоу «Тики-Така», что, ребята, каждую неделю случаются ошибки. Ну, давайте сейчас устроим апокалипсис из-за того, что эта ошибка не в пользу Наполи произошла. А там такое неслось, там так люди кричали, это просто какой-то мрак. И Кассано сидел просто, схватившись за голову, молча смотрел в пол. Даже Кассано не участвовал в этом всем. И Виере с такими, с очень удивленными глазами.
Ну, если уж Кассано...
О чем вы вообще говорите?
Ну, хорошо, посмотрел бы арбитр, не поставил бы пенальти, легче стало бы Наполи от этого. Но мне кажется, нужно людям определиться вообще с этим ВАРом, чего от него хотят. Хотят ли, чтобы ВАР принимал решение буквально по любому поводу, даже кто будет вбрасывать аут? Или все-таки, ну, арбитрам, ну, нужно оставить хоть немного независимости? Да, наверное, сложно говорить о независимости и доверии арбитру в чемпионате Италии с его-то историей, да, вот всех этих скандалов, мероприятий и так далее. Но иногда доходит, ну, действительно до маразма, когда арбитры боятся, там, ассистенты арбитра боятся, боятся, они просто не хотят там флажок поднимать. Есть там парни у монитора, они пускай там и решают, был офсайд, не было офсайда и так далее, хотя там, ну, офсайд двухметровый, все очевидно. Ребята, делайте просто свою работу и принимайте решения. А вот все это может привести к тому, что никто... По любому поводу они будут ходить смотреть телевизор. Подача в штрафную, никто не свистит, все показывают этот прямоугольник, и давайте смотреть. Футбол идет сколько там, да? Два тайма по 45 минут, во что это превратится? Я не говорю там... дух игры убить и прочую эту чушь, которую любят использовать. Ну, смотри, например, есть такая очень затянутая во времени, как игра как крикет.
Так, о, так, наконец-то.
Сейчас будет интересно.
Наконец-то.
Да, вот, смотри, летом был Кубок мира по крикету. Ну, это, к счастью, для... телевидение, ну, не знаю. В общем, крикет классический – это матч, который идет, тестовый матч, который идет 5 дней. Кубок мира разыгрывается из однодневных матчей. То есть, как бы, сокращенная программа, там один иннингс. Ну, тем не менее, игра тянется часов 8-9. То есть, там часа 4-5 одна команда отбивает, потом другая. И, в общем, суть в чем? Вот на протяжении этих 4-5 часов у одной команды есть возможность только один раз обратиться за видеопросмотром. По поводу видеопросмотра. В другие там 4-5 часов, там, когда другая команда отбивает, у нее вот есть возможность один раз обратиться. Ну, короче, по разу. Команды могут там попросить. И иногда вот важное решение не удалось оспорить, да, и справедливо оспорить на Кубке мира по крикету из-за того, что сборная уже использовала этот просмотр. Вот, 4 часа, да, и один раз можно посмотреть телевизор в футболе. Ну что, мы будем каждый аут пересматривать? Каждую подачу в штрафную? Вот что делал Лоренте и что делал против него Кьер?
Я скажу тебе, как это звучало вчера в Тики-Таке. Лоренте расставлял в стороны руки, чтобы принять мяч на грудь. Вот так вот. Это была аргументация. И там все кричали в сторону Виери, что «Бобо, Бобо, ну ты же так делал, Бобо, скажи, что это так». Но Бобо отмахивался, Бобо не участвовал в этом цирке всем. Они с Кассано как раз заняли такую позицию, что мы не хотим это обсуждать. Что, в общем-то, странно, потому что Кассано там самый разговорчивый парень в целом в шоу.
Да, вот это и удивительно, если Кассано переговорили.
Ну вот. Другие посчитали, что Лоренте...
На него мчался Кьер, да, который не смотрел на мяч. И, ну, мое впечатление, вот я арбитр, ну, я пошел бы... Ну, наверное, я бы вот так увидел бы изначально, и потом пересмотрел, увидел бы, наверное, то же самое. Ну, у меня было полное впечатление, что вот как там расставлял руки Лоренте, но Лоренте фалил в борьбе с Кьером скорее, нежели наоборот. Кьер не видел мяча, окей, аргумент классный, но сколько пенальти мы видели, когда защитник пытается выбить мяч, его на мгновение опережает форвард, и удар, который запланирован был как удар по мячу, пришелся по ноге нападающего, и в результате ставился пенальти.
Ну, дело в том, что Джакамелли ведь находился прям совсем рядом, он был где-то около штрафной, и он очень уверенно сразу показал, что,
ну,
что
да,
нет пенальти.
Не нужно было необходимости просить.
А ВАР применяется по правилам в случае, когда есть подозрение на, как там это звучит, на грубую ошибку арбитра, да, тогда вот он уже сам прямо должен пойти пересмотреть. Ну, видимо, в этой ситуации они просто посмотрели повтор, Лука Банти там был на ВАРе, и решили, что, ну, никакой грубой ошибки тут нет, все ок. Но футбол уничтожен.
Ну, нам сложно вот в такой ситуации с тобой, да, вот обсуждать итальянские дела, потому что, ну, мы все-таки люди другого темперамента. Наверное, будь мы итальянцы, мы бы иначе не реагировали.
Ну, я абсолютно нейтрален, да, я абсолютно нейтрален к Наполи. Ну, просто вот все болельщики Наполи, ясное дело, сейчас очень много матерятся в адрес тех, кто считает, что все случилось по делу, и они уверены, что это 300-процентный пенальти, это заговор, это Наполи топят и вообще. Ну, еще, а еще в виде Ювентус забил с пенальти на 95-й минуте, да. Третий, пятый, ну, где-то там. И это вообще добивает просто людей. И множество заголовков о том, что Роналду нарисовал пенальти, хотя, камон, есть прям четкий повтор, где видно, как Роналду бьют в ногу. Но Роналду рисует.
Знаешь, сложно, наверное, сейчас найти какие-то слова, которые могли бы успокоить, там, призвать к здравому смыслу и так далее. Нет, ну, наверное, нужно, чтобы вышла вся эта энергия, нужно ее выплеснуть. Но проблема, как мне кажется, все-таки более неприятная для Наполи. Проблема не в арбитрах, заключается в том, что в этом сезоне команда, в общем-то, в роли стороннего зрителя, да, в этой самой главной борьбе за чемпионство, при том, что, может быть, окажется спустя вот даже сезон, что это был чуть ли не единственный сезон за много-много лет, когда Ювентус выглядел уязвимой командой, командой, которая может не стать чемпионом. Может быть, и так в результате окажется. От этого еще обиднее упустить такой шанс и не воспользоваться благоприятными сопутствующими обстоятельствами. Это вот то же самое, что в эту эпоху хаоса в английской премьер-лиге, когда непонятный Челси, еще более скромный Лестер становились чемпионами и претендуя с ними наряду со всеми на чемпионство, Тоттенхэм оставался ни с чем, при том, что вот у всех там топов были кризис, а у Тоттенхэма расцвет. Это, извините, просранный шанс для Тоттенхэма был, и даже не один. Вот еще горше будет, да, от того, что такой сезон, может быть, сезон, который, ну, благоприятен, да, для не Ювентуса. В результате, ну, 10 туров сыграно, да, но уже ощущение такое, что...
Ну, пока да, это такое, это достаточно надуманное предположение. Ювентус в любом случае первый, но окей, да. Ювентусу в последнее время
сложнее, да,
но... чем обычно.
Ювентус,
я согласен.
Согласись, мы с тобой даже, вот Ювентус особенно не боимся, так как, ну, до отчаяния, до безнадеги, как было прошлые сезоны. Ну, сколько ты написал материалов за эти годы, что бы там ни происходило, каким бы там красивым ни был Наполи, каким бы там эффективным ни был Интер Роберто Манчини, было там. Был такой период, как бы там ярко не переживала там свой процесс возрождения Фиорентина, Ювентус все равно будет чемпионом. Вот сколько ты написал? Ну, наверное, как минимум один раз за каждый такой сезон, когда такие команды появлялись. Причем писал ты еще в октябре.
В конце года, каждый сезон ты выпускаешь текст, да, и в принципе ты можешь просто менять там год и футболистов, которые фигурируют в тексте, потому что у Ювентуса меняется состав. В целом картина, она плюс-минус.
Но вот в этом сезоне, ну, не знаю, у меня по ощущениям, вот, ну, я перестал, например, бояться Ювентуса, скажем так. То есть, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Мне-то нет причины там бояться или не бояться Ювентуса. Именно речь о том, что, ну, я не воспринимаю это чемпионство в этом сезоне, как дело решенное уже 31 октября или там 1 ноября. Ну, наверное, ну, в отношении Наполи, наверное, дело уже решенное, как бы это прискорбно ни звучало.
Возвращаясь к Наполи, я хотел сказать, что ведь ничья с Аталантой — это, ну, это нормальный результат, учитывая, как Наполи играет с Аталантой последние сезоны, там было и два домашних поражения. Вот другое дело, что ничья со Спалом, ничья с Торино, который еще свалится абсолютно, поражение домашнее от Кагляри, вот тут нужно задавать вопросы. А то, что сыграли 2-2 с Аталантой...
Да, вот это как раз, мне кажется, мы с тобой пытаемся сказать, ну... Да даже вот победные матчи, победа над Вероной, ну разве все там было хорошо и красиво, да?
Победа над Брешей очень-очень сложная. По сути, у Наполи было две, да, победы такие более-менее убедительные. Это Сампдория 2-0 дома, ну потому что Сампдория абсолютно мертвая начала чемпионат. И 4-1 на поле Лечи.
И Ливерпуль вот, в Лиге чемпионов.
А, и Ливерпуль в Лиге чемпионов, но я про чемпионат говорил, да. Потому что с Фиорентиной в первом туре были такие качели, 4-3, да. С Брешей очень сложно было. С Вероной тоже у Вероны было куча моментов. Но Наполи позволяет играть соперникам, и Наполи... Поэтому Наполи не должен удивляться ничьей с Аталантой. Никто сейчас не должен удивляться ничьей с Аталантой из топовых команд. Другое дело, что Наполи теряет очки там, где терять очки вообще.
Да,
не
и Наполи,
нужно.
Получается, теряет уже очки не столько в борьбе за чемпионство, сколько даже в борьбе за место в Лиге чемпионов. Сейчас Наполи на 6-м месте.
Да, я не помню, когда Наполи опускался так, даже по ходу сезона, да. Ну, редко случались такие падения. Даже при Сарре, мне кажется, такого не было.
С Рафой провал был в конце его последнего сезона, когда они на 4-е место спустились, проиграв Лацио в последнем туре. Так? Или даже на 5-е вообще в результате. Вот там не помню точно.
Да, они-то.
Кто-то, может, даже их когда обошел. Ну, там, помнишь, да, был последний матч. Это матч уже за путевку в Лигу чемпионов. И Наполи дома его грандиозно проиграл. Да, и Наполи оказался 5-м, а Фиорентина еще... Наполи обошла у Фиорентины. Да, там в конце была победная серия. В общем, ну вот, это был сезон, после которого с Рафаэлем Бенитесом попрощались.
Так что да, ситуация такая достаточно сложная для болельщиков Наполи. И дело тут не в арбитрах и не в варе. И я понимаю, что хочется сорваться, хочется кого-то обвинить, но...
Ну, уже говори смело, потому что болельщики Наполи, которые решили послушать подкаст, уже все выключили,
давно
да.
Давно уже все с нами, да, все, ну, поняли, прокляли
так
нас.
Так что можешь называть вещи, не боясь, своими именами.
Так что теперь нужно постараться в Лиге чемпионов. Вот что я хочу сказать.
Почему?
Потому что 8 очков от Ювентуса, ну...
Ну, хорошая цель, хорошее задание. Но другое дело, что нынешняя Лига чемпионов, ох, это, ну, знаешь, вот в прежние времена можно было там махнуть рукой на чемпионат, и окей, мы сосредоточимся на Лиге чемпионов или Кубке чемпионов, когда он назывался сейчас. Ну, сосредоточишься ты. Сначала там были испанские эти киты, которых попробуй пройти. Теперь вот все эти Ливерпуль и Манчестер Сити. Так что вот ставка на Лигу чемпионов до какого предела? Там, до четвертьфинала? А что в результате это даст? Ну,
тут просто дело в том, что...
Несколько номинантов на золотой мяч.
Если Наполи снова вылетит где-то там на ранних стадиях плей-офф, да, и в чемпионате не поборется за чемпионство, а такая большая вероятность, что так и будет, тут даже дело не в том, что Де Лаурентис сможет захотеть менять тренера, тут сам Анчелотти...
Ну, он-то приходил как раз для того, чтобы объяснить, научить и показать, как побеждать.
Потому что Анчелотти казался таким, да, уже... последним шансом Наполи. Ну вот все, мы бросили все силы, мы взяли Анчелотти. Что еще мы можем сделать? Ну вот и с Анчелотти не получается.
Но при этом, вот опять же, мне кажется, то, что мы обсуждали много раз, сейчас актуальным опять становится. Окей, ставка на Анчелотти, но она все равно должна подкрепляться игроками, подкрепляться составом. Но этого нет. Ну, уходят лидеры... Ну, я не знаю, вот Ну, Наполи не ведет трансферную активность, да, там трансфер на работу, на замену лидеров один в один или на замену игроков более высокого уровня, на игроков более высокого уровня. Потенциально они могут такими стать. Этого нет прямо сейчас, но это как-то ну, не стыкуется, по-моему. То есть, вот хорошо ли это, да, вот. Ну, во все времена, на самом деле, если ты хочешь больших побед, ты залазишь в минус с футбольным клубом. Ты тратишь больше, нежели ты там тратил бы, ведя бухгалтерию разумно, аккуратно и так далее, и так далее. То есть, ну, Анчелот... Ну...
Но сейчас есть ощущение, что Наполи придется прямо зимой сильно потратиться, потому что как минимум
да.
Проблемы в защите, вот эти, да, Кевин Эмальквей вылетел до конца сезона, а Фаузи Гулям, как я понимаю, ну, все-таки уже совсем не тот, потому что не доверяет ему ни Анчелотти, ни выходя на поле,
конечно,
Гулям
у него
уже не показывает того футбола,
ну,
который был
вот
до травм.
Он, как бы, игрок на тот момент, как оказалось, был футболист на момент этих серьезных травм, который добился своего максимума. Теперь вот после... Ну, две подряд, да, получается, у него травмы были серьезнейшие. Ну, ждать, что он станет еще сильнее, ну, наверное, все-таки не стоит. И успех любой команды, успех любого тренера определяет все-таки набор футболистов, кадровый состав. Вот Пеп Гвардиола на днях сказал о том, что мы, тренеры, не более чем кэдди в гольфе. Мы можем посоветовать, мы можем подать клюшку, а бить по мячику все равно будет игрок. Ну, окей, Наполи... И к тому разговор, что Наполи сам не выиграет это чемпионство просто потому, что пришел Карло Анчелотти.
Да, от Де Лаурентиса ждали все-таки несколько... Ну, не от Де Лаурентиса, а от спортивного директора, да. Джунтери ждали немного других трансферов с приходом Анчелотти. И получили то, что все равно тянут команду игроки, которые были лидерами еще не то, что при Сарри, а даже где-то там при Бенитесе.
Ну, пришел, да, пришел Лоренте как свободный агент. Мне это очень напомнило... опять же, Тоттенхэм, когда Харри Реднап был чемпионом, помнишь, там команда даже шла в лидерах посреди сезона, и зимой, это перед Вилашем Боушем было, последний сезон Реднапа, и зимой, когда команда была первой, Райана Нелсона подписали. Ну, не нужно, да, наверное, объяснять, кто это. Хороший, крепкий защитник команды.
Я думаю, ни один человек, который следит за итальянским футболом, не знает, кто это, но не важно.
Который, к тому же, был уже ветераном. Вот, солидным ветераном. Ну, это, по-моему, говорит само за себя.
Ну, просто еще это все, знаешь, это разочаровывает на фоне вот этих слухов летних о Хамесе Родригесе и Карди, да, которые вот до последнего, наверное, болельщики Наполи верили в то, что какой-то хотя бы один из этих трансферов может состояться.
Теперь вот Ибра появился.
Ну, да, Ибра появился. Ни Карди, ни Хамеса, и шестое место после 10 матчей, ну... Я понимаю, я на месте болельщиков Наполи тоже бы злился. Я прекрасно понимаю, но все-таки обвинять, да, проще всего обвинять в своих проблемах кого-то другого.
Проще всего, да, злость.
Ну, в следующем туре у Наполи Рома, да, вот.
Ну, в данном случае Джекамели. Ну, будь мы, конечно, итальянцами, мы бы с тобой ярче это все обсудили, заламывая руки на высоких тонах.
Это, ты знаешь, как Джастина Клюверта вчера спросили, как у вас с итальянским. Он сказал, я не могу говорить по-итальянски, но я могу сделать вот так. И начал руками махать. Вот. Мы примерно.
Ну да, это тоже вот в одном итальянском детективном сериале тоже замечательная была фраза. У меня все руки никак не доходили рассказать. Вот, это тоже очень, очень хорошо.
Да, в следующем туре у Наполи Рома, которая теперь уже опережает Наполи на одно очко. И очередной очень важный матч для команды Анчелотти. Потому что если Наполи не победит в Риме, а не дай бог еще и проиграет, то снова найдется кто-то, кто в этом виноват. Так, какие у нас еще были важные... Давай, наверное, про Аталанту немного скажем, раз вот Аталанта отобрала очки у Наполи. У Аталанты еще до этого был выдающийся матч против Удинезе. 7-1. Рекордная победа в истории Аталанты.
Повторили, по-моему, да, рекордную победу, мне кажется.
Да, повторили рекорд, да. И еще одна интересная цифра, которая очередное восхищение Аталантой. 30 голов за 10 туров. Это повторение результата Милана 92 года. А Милан это 92 года, это команда Фабио Капелло, которая выиграла чемпионаты, в которой играли Марко Ван Бастен, Жан-Пьер Папен, Рут Гулит, Марко Симоне. Ну, в общем, это один из величайших Миланов. Вот Аталанта идет сейчас на уровне той команды.
В среднем 3 мяча за игру, но это, конечно... Ты знаешь, вот недавно там встретил комментарий не по поводу... Не связанный с английским чемпионатом, но просто там один из болельщиков написал, что типа... Ну, это ж ведь было вот там 20-30 лет назад, когда команды... или 30-40 лет назад, когда команды в каждом матче забивали там по 10-20 мячей. Ну, не было такого вообще-то в футболе не дворовом, да. Да, то есть даже
когда,
в те времена.
Когда в футбол
ну,
играли
знаешь, если
деревянным
бы, там,
мячом.
Говоря, в те времена была одна команда там на 8 голов выше, да, там такие результаты могли быть. Они и сейчас встречаются там на уровне ну, дворовом, да, там 9-х, 10-х, 11-х дивизионов. Но это к тому, что это в любые времена.
Ну вот был матч в Англии, да.
Разговор
вот, 5,
к тому, что
5-5,
в любые времена это
вчера. Ну, бывает.
Показатель, который поражает. 30 мячей в 10 матчах, это то, что в исполнении таланта, то, что поражало бы 50 лет назад, 70 лет назад. Если бы это было не так, Аталанта бы не сейчас этот свой рекорд устанавливала, а еще тогда. Почему же тогда этого не происходило? Ну, наверное, вот все-таки...
Но это поражает еще и учитывая травму Дувана Сапаты, и учитывая то, как Гасперини вообще жонглирует этой группой атаки. Вот, например, Муриэль в запасе на Наполи, да. Казалось бы, с чего бы это? Почему Пашалич выходит в атакующей группе? И кто бы ни вышел, но у Аталанты с атакой все отлично. По крайней мере, в чемпионате.
Ну... Ты знаешь, у меня в этом сезоне впечатление складывается как раз какое, что Гасперини еще не закончился как тренер, в том смысле, что еще не достиг своей высшей точки. Да, вот у него появляются новые задачи, и он учится их решать. То есть, когда работал он с командой середняком, с тем же Дженуа, ну, перед ним не стояла вот такая, да, проблема. Использовать ротацию в атаке, да, выпускать там полузащитника без потери в качестве и результативности. То есть играли все лучшие, играли все сильнейшие. И, как правило, там это был, в общем-то, ограниченный выбор. Сейчас Аталанта вот этим своим развитием, в общем, пытается убедить, что на самом деле она не случайно и не на минуту поднялась так высоко, но... Как долго Аталанта продержится, окей, ладно, это вопрос спорный. Мы не утверждаем, да, что мы видим появление нового Гранда на многие годы в чемпионате Италии. Но, по-моему, как раз очевидно, что есть развитие. И, ну, 3 поражения в Лиге Чемпионов нечем крыть. Но это ведь тоже уроки, которые помогают стать лучше, к чему-то научиться того же Гасперини.
Все абсолютно так. Давай немножко о лидерах, да, Ювентус-Интер, 2 ничьи в 9-м туре, 2 сложные победы. В 10-м туре Антонио Конте жалуется, что команде приходится слишком много играть, ну, очередное странное заявление, но как бы можно было ожидать, что будет плотный календарь, и уже говорит, что нужно усиление команде, потому что ему не хватает футболистов, и они очень устают. Тем не менее, Интер продолжает держаться вровень с Ювентусом.
Команды синхронно потеряли очки, да, синхронно
набрали. Все-таки у Ювентуса все-таки состав, наверное, поглубже в этом плане.
Ну, потому-то и начинает волноваться Антонио Конте, да, что оторваться не удается, а нужно постоянно, ну, хотя бы в ногу идти с Ювентусом, чтобы не терять шансов, и поэтому, да, поэтому есть и волнение. Есть и волнение, связанное с тем, что вот в последних матчах ну, возникли проблемы, где, казалось бы, проблем не может быть вовсе. Интер стал много пропускать. Интер вот 2 октября пропустил 2 от Барселоны, 2 от Ювентуса, затем 3 от Сассуоло, 2 от Пармы, Бреша тоже забила, и вот только с Дортмундом на 0 команда сыграла, причем защитники Интера, как показал прошлый матч, в общем, уже не только пропускают, позволяют сопернику забивать, но и сами забивают свои ворота. Ну, понятное дело, что каким там гол был, да, записан на Шкринера, это другой вопрос, но факт, тем не менее, такой забавный.
И при этом Хандановича признали лучшим игроком матча с Брешей, потому что было как минимум два момента, в которых Бреша могла забивать, и вот именно сейвы Хандановича спасли Интер от еще одного пропущенного гола. Да, оборона начала сбоить, но пока что это все компенсируется действиями Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку в атаке. Они продолжают забивать вдвоем, чуть ли не в каждом матче. Вот победа над Брешей снова принесли именно два нападающих Интеру.
И кто у нас еще достоин внимания из больших команд? Или, может, все-таки скажем о тех, кто может там оказаться на пороге изменений? Речь идет об Удинезе, о Торино.
Ну, я бы еще совсем кратенько сказал бы о Кальяри, потому что Кальяри просто... Никто не замечает, что происходит, но Кальяри взрывает серию
А.
Да, Кальяри
заголовками начинаешь говорить.
Вот у них было два... Да, Кальяри проиграл первые два матча. Бреши и... Я не помню.
Интеру. Интеру. Интеру на своем поле оба матча, да.
Да, да, и вот после этого у Кальяри 5 побед и 3 ничьи, и Кальяри догнал Наполи в турнирной таблице. За эту неделю Кальяри сыграл ничью с Торино и выиграл дома у Болонии. Тут, наверное, можно много говорить, но в целом то, как Кальяри все это проделывает, без основного вратаря, без лучшего бомбардира, продав Николо Бареллу, ну, это прямо заслуживает аплодисментов. Я не знаю, как все закончится, но старт у Кальяри... потрясающий.
Ну, конечно, нельзя говорить, что команда вот только понесла потери и ничего не получила взамен, потому что ушел Барелла, пришел на Нголан. Вот ушел, сломался Паволетти, есть Симеоне и в отличной форме, к тому же, Жао Педро, ну как его ни назови, в любом случае он забил 5 мячей. И в этом туре он, по-моему, дублем, да, отличился, если
да,
не ошибаюсь.
Да, он забил 2 мяча Болонии.
А вот, и это, в общем, происходит с командой, которую возглавляет Роландо Моран, специалист, который, ну, как бы специализируется на том, чтобы делать крепких середняков. Ну, возможно, вот крепким середняком Кальяри является. Сейчас просто получается так, что команда вот на 7-м месте.
Ну,
да.
Я бы даже не так сказал. Моран делает, ну, он берет команды, которые, в принципе, как тебе кажется, не могут стать лучше, и делает их лучше, потому что он вытаскивал Катани в первую половину таблицы, он вытаскивал Кьева в первую половину таблицы, и теперь вот такой старт от Кальяри.
Причем, если я не ошибаюсь, у Кьева там это был не случайный там на один сезон прыжок, а команда, кажется, сезона 2-3 была в районе там 9-11 места.
Вот, и Катанию, он когда тогда ушел Мантелло из Катании, да, и все говорили, что вот Мантелло был творец этой команды, и сейчас Катания резко покатится вниз, но тем не менее Моран еще сезон Катанию удерживал в первой половине таблицы. Так что да, это тренер, о котором мало говорят, но тем не менее такой один из топовых специалистов, если брать команды среднего уровня и ниже. Для них.
Ну и возможно, как раз вот он в этих командах на своем месте. Это, знаешь, не совет там, да, топ-клубам, которые испытывают какие-то проблемы. Вот обратите внимание на Роландо Морана. То есть, наверное, вот Роландо Моран как раз и заметен.
Это будущий тренер Милана.
Ты сам это сказал. Я только пытался намекнуть, чтобы лишний раз не поднимать эту болезненную тему. Ну окей, хорошо, будущий тренер Милана. Вот, ну хорошо, давай представим, что в январе Морана сманили в Милан. И ну что, ты думаешь, что там будет все ярко, красиво и все будут счастливы? Нет, ну... Вот как раз с Кальяри он на своем месте, точно так же, как вот Джанпьеро Гасперини оказался с Аталантой на своем месте, да, и через эту работу сначала малозаметную, да, вот он сумел команду поднять на более высокий уровень, но этого бы не было, если бы Гасперини получил там условный Лацо, Рому, да, ну кто бы там чего-то
Ну,
там
Де
ждал
Лаурентис как
тогда,
раз
или
сказал
Наполе,
же,
да.
что у него был подписанный контракт с Гасперини когда-то, когда Вальтер Мацари еще там уходил,
О, да,
когда-то в том
это лет
промежутке.
уже 6, да, наверное, назад или 7.
Ну, когда они Бенитеса назначили в итоге, вот тогда он приглашал Гасперини, но потом все-таки позвал Раф. Так что был шанс, оказывается, у Гасперини и такой.
Ну, у Гасперини уже был, да, один шанс в
Так
Интере,
что
он
на...
долго не
Да.
продлился, так что это вот как бы.
Да, так что на Кальяри стоит обратить внимание, там в среднем забивают почти 2 гола за матч, и очень-очень симпатичная команда.
Ну да, команда агрессивная, команда вот, знаешь, вот с таким характером боевым, как банально бы ни звучало, но не просто играть любому сопернику с Калери. Калери любит затоптать иногда даже вот соперника, в особенности на своем поле. Вот, ну, не всегда это приносит успех в матчах с скромными соперниками. Вот в начале сезона была игра с Вероной, ничья 1-1 на своем поле. Но, тем не менее, как бы играть с этой командой очень неприятно.
Так, похвалили Карьери, теперь давай покритикуем. У нас есть 2 очередных кандидата на увольнение после 10-го тура. Главный кандидат это Игорь Тудор, который совсем недавно у Динеза был командой с лучшей защитой чемпионата. 6 пропущенных голов за 8 туров. Но потом случилось 1-7 от Аталанты и 0-4 от Ромы дома. Причем Рома с первого тайма играла в меньшинстве.
И в меньшинстве забило 3 мяча.
И в меньшинстве забило 3 мяча, да. И вот теперь говорят, что буквально сегодня, кажется, должны принять решение по Тудору. Дадут ли ему еще один шанс или уволят прямо сейчас. Но мы, на самом деле, наверное, можно похвастаться. Да, мы прогнозировали, что у Динеза будет очень тяжело. И Тудор вот как-то за первые туры даже прыгнул выше головы с этим у Динеза. Такое впечатление, что команда вот старалась, старалась, держалась и вот прорвала и все.
Команда забила только 5 мячей, и Игорь Тудор с самого начала сделал явную ставку именно на надежность обороны. И вот как раз с первого матча буквально Удинес старался от этой самой мифической печки плясать. Но вот эти 2 поражения, 11 пропущенных мячей, да, это, конечно, в общем, карта
Но
была
при всем
бита
уважении
именно
к
та, которую
Удинезе...
вот Игорь Тудор и пытался играть с самого начала. И тут вот, ну, не знаю, вот мои личные впечатления, но мне кажется, что учитывая всю ситуацию в Удинезе, в клубе, там, все, весь этот прогресс стагнации, который длится уже не один год, и за этот период разные тренеры работали с Удинезе, мне кажется, вот Игорь Тудор один из тех, кому вот именно этот Удинеза можно доверить. Удинеза, который просто нужно удержать от вылета. Вот и Тудор в этом плане выбирает самый простой вариант. Пытается сделать команду, которая будет реже проигрывать. И 11 пропущенных мячей, 2 поражения. Это, конечно, очень больно, это унизительно, это обидно. Но, в конце концов, это всего лишь 2 поражения. Это 2 матча, да, это не... Удинезе потерял не больше 6 очков, да, не больше 6 очков. Вот если бы там за каждый пропущенный мяч еще
В конце
отнимали по
концов, у
одному,
Динеза
был бы другой разговор.
даже не в зоне
То
вылета.
есть, ну, тем не менее, я понимаю, да, что могут быть серьезные выводы, и Тудора могут попросить.
Но это обычная ожидаемая экспрессивность итальянских руководителей. Да, вот что ж, нас так опозорили. Как же так? Ну, причем варианты там прекрасные абсолютно. Там Стефано Калантоно, Давида Баллардини, Паскуале Марино, вот эти вот все ребята, которые периодически всплывают. Ну и Дженаро Гаттузо тоже там есть.
Алана Кербишля нет. Я почему говорю? Алана Кербишля, Дэвида О'Лири. Вот 10-15 лет назад
Ну вот
премьер-лиге вот
жалко, да.
всегда, когда смена тренера назревала, ну, в списке потенциальных тренеров всегда эти фамилии фигурируют. Те,
Ну
кто
тут,
нигде не работал.
ну в Италии тоже же такое есть. Знаешь, там Беппе Якини, Доменико Ди Карло,
То есть
вот
мы понимаем, да,
очень много
что
таких.
круг очерчен, он понятен. И вот эти ребята, которые в кругу этом находятся, они, понятное дело, сидят и ждут вот таких случаев. Балардини, Якини, и все с ними на ине. И так, стоп, кто у нас еще? Вот, а, ну, Торино, да, Торино. Торино, Торино.
Торино, сколько Торино уже ситуация сложнее, потому что Торино все-таки команда, которая претендует на нечто большее, чем Удинезе. И Торино даже был участником Еврокубка в этом сезоне. Такой быстрый период. И Торино не выигрывает уже 5 туров.
Более того, наверное, еще более впечатляющая статистика. Одна победа в 8 матчах, 2 победы на старте, в том числе над Аталантой в гостях, и после этого одна победа в 8 матчах. Ну, над Миланом, понятное дело. И то вот...
Ну, естественно.
Милан при этом умудрился проиграть, показав чуть ли не лучший футбол за время недолгого правления Марко Джампаоло. Так ведь было, да? То есть вообще этой победы тоже
да.
могло...
Еще у Торино 4 поражения в гостях, по-моему, подряд.
Да, при том, что это...
Да, это такая самая неудачная серия за 4 года. Еще
при том, что совсем недавно случалось. Серия была наоборот, помнишь, да, там Торино, кажется, чуть ли не рекорд клуба повторял, или там вот приблизился по матчам без поражений на выезде. Это вот в прошлом сезоне это такое было. То есть...
И Торино абсолютно без шансов проиграл Лацио в 10-м туре 0-4. Прямо очень легко была команда Симона Инзаги. При этом президент Торино Урбано Кайро сказал, что мы доверяем Мацари. Но ультрас уже собираются устроить акцию протеста на матче с Ювентусом. Следующий матч Торино – это туринское дерби. И вот они намерены выступить против Мацари. Ну и в прессе тоже уже пишут, что существует риск. И как бы Торино, наверное, нужно не проиграть Ювентусу, но мы понимаем, что это такой не самый удачный момент для Мацари, чтобы сохранить работу, если все будет зависеть именно от результата этого матча.
Мы понимаем, конечно, какие в этом сезоне были ожидания. Мацари понимает, какие к нему предъявлялись требования. Поэтому сейчас, ну, мне кажется, все очень честно. В отличие от Игора Тудора, где, вот, может быть, на эмоциях будет принято решение, да, какое-то не в пользу этого тренера, с Вальтером Мацари, ну, по-моему, вот... Тут уже ясно, что все понимали, все хотели большего, все хотели занимать место выше 12-го, да, после 10 туров. Ну, на 12-м месте сейчас.
Тут, ну, дело даже не в 12-м месте, а дело в 7 очках от зоны Еврокубков. Но это уже прям за 10 туров, это достаточно большое расстояние, чтобы, наверное, понять, что Торино будет... Прямо очень сложно зацепиться за Лигу Европы, а Урбано Кайро постоянно говорил о том, что вот Лига Европы должна стать таким must для Торино.
Ну, то есть, да, то есть команда должна как минимум постоянно бороться. Мы вот как раз говорили много о том, что Торино из тех клубов, кто постепенно делал шаг за шагом, приближаясь вот сначала к статусу середняка, потом вот к статусу команды, которая немножко больше, чем просто середняк, да, то есть следующий шаг — это уже вот регулярная борьба за Еврокубки. Этого же ждали от Сампдории, но вот и Сампдория, и Торино совсем не там, где предполагали эти команды увидеть. В Сампдории уже тренер поменялся, у Торино, ну, мне кажется, он поменяется вот-вот. То есть не складывает, нет впечатления, что Вальтер Мацари действительно держит ситуацию под контролем и знает, как вырулить из этого крутого пике.
Да, знаешь, я ждал чего-то, какой-то реакции в матче с Лацио, да, потому что, ну, на бумаге Торино, ну не настолько дело, слабее, да, Лацио, чтобы проигрывать 0-4 абсолютно без вариантов, но там, конечно, такая безнадега случилась прямо. Среди кандидатов, естественно, Дженаро Гаттузо.
И Алан Кёрбиш.
Которого называют прямо главной опцией Торино в случае увольнения Мацари.
Похоже, да.
Так, ну вроде все обсудили, да, из важных событий. Давай тогда переходим к прогнозам на 11-й тур. Так, что у нас есть? Болонья-Интер, я возьму матч этот. Интер очень здорово играет в гостях, да, 5 побед из 5. Но мы уже говорили, что у команды случаются проблемы с обороной сейчас, а Болонья забивает, ну, в каждом матче практически. У Болоньи как раз сильная сторона – это атака, так что я тут бы взял обе забьют.
Так, есть. Я тогда возьму Рома-Наполи в субботу. Матч состоится. Матч важнейший для тех и для других. Одно очко между Ромой и Наполи. Рома четвертая, Наполи шестой. Для Наполи это очень принципиальная игра. И понятное дело, что команда в ярости, но это, наверное, та ярость, которую можно после последних событий можно направить в нужное русло. Тем более, что последние годы Рома гораздо успешнее с Наполи играет именно в Неаполе. В столице Наполи три матча подряд выиграл. Вот мне кажется, что все должно, опять же, история и нынешнее состояние в Наполи сойтись в одной точке, и Наполи одержит победу.
Ну, если, конечно, все не испортит арбитр и ВАР. И третий прогноз. Я бы взял матч с участием Удинезе. О проблемах Удинезе мы сейчас как раз поговорили. Удинезе играет в гостях с Дженуа. В Дженуа сменился тренер Тиаго Мотта. Уже два матча под руководством Тиаго сыграла команда. Победила 3-1. Кого они победили? Напомни мне. Брешию. Да, и проиграла вот и проиграла Ювентусу 1-2, Ювентус забил на последней минуте с пенальти. В общем, Дженуа очень неплохо смотрелась при Мотте, он там ввел несколько новых игроков в состав, он уже экспериментирует со схемами, с Ювентусом играли в 4 защитника, с Брешей в 3. Ну и Дженуа оставляет достаточно приятное впечатление, чтобы дома победить вот этот катящийся вниз Удинезе. Так что я тут возьму победу Дженуа. Это были «Дети Папы Карло». Подписывайтесь на нас на различных платформах, в YouTube, в iTunes, всему касте. А также подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми и получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Arrivederci.
Всего хорошего.